Одни приводят доводы, другие поддаются эмоциям, третьи давят авторитетом. Мы дадим слово всем и сделаем свои заключения. В программе «Конфликт интересов».
Здравствуйте. В студии Никита Воронков и Кирилл Бакеев. Это программа «Конфликт интересов». Приветствуем Кирилла.
Здравствуй, да. Приветствую. У меня нет ни с кем конфликта интересов.
Вдруг сейчас он может появиться. Итак, Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести в Конституцию ряд поправок. Для подготовки предложений о внесении поправок сформировали рабочую комиссию из 75 человек.
Да, она довольно разношерстная, но, как предполагается, как раз в этом-то ее сила, в том, что она представляет некий такой срез российского общества. Там есть, значит, и представители разнообразных творческих профессий, технических, и, конечно же, там есть юристы. Возглавляется это все людьми непосредственно от парламента и, собственно, Института права. Но к этому чуть позже. Сначала о поправках, которые предложил президент Владимир Путин. Первое — это передать Государственной Думе право утверждения премьера и министров правительства, и президент в таком случае будет не вправе отклонить утвержденные кандидатуры министров. Второе — это запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для премьера, министров и глав федеральных органов, а еще губернаторов, сенаторов, депутатов и судей. Третье — назначать руководителей всех силовых ведомств и региональных прокуроров президентом по итогам консультаций с Советом Федерации.
То есть это повышение роли и высшей палаты парламента.
Ну, подразумевается, да, что так и будет. Четвертое — изменить требования к президенту. Во-первых, он должен проживать на территории России не менее 25 лет, сейчас не менее 10, не должен быть обладателем иностранного гражданства или вида на жительство, да, ну и причем не только на момент выборов, но и ранее, то есть вообще у этого человека, который будет претендовать на пост главы государства, не должно быть никогда ни второго гражданства, ни вида на жительство. Также предлагается убрать из Конституции норму, которая позволила Владимиру Путину пойти на третий срок, а именно одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более 2 сроков подряд. Вот как раз слово «подряд» из этого пункта предлагается убрать. Дальше. Закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. Дальше. Самая поправка, которая вызывает больше всего вопросов и обсуждений, требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречат Российской Конституции. То бишь тот самый сделать примат национального права над международным. Дальше дать право Конституционному суду по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания. И восьмое, дать Совету Федерации по представлению президента полномочия отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство и при невозможности сохранения статуса судьи. И, наконец, девятое, закрепить регулярную индексацию пенсий. Вот. А по поводу общенародного голосования пока не очень понятно, в какой форме оно будет проходить и какой статус оно будет иметь, потому как, судя по всему, оно будет таким своего рода консультативным, потому что за ним не будет решающего значения, оно как бы к сведению для тех, кто потом будет принимать эти самые поправки. Но пока по разнообразным источникам планируется это самое голосование провести до 1 мая. Может быть, потом чуть позже срок изменится или что-то будет точнее. По поводу той самой рабочей группы. Вошли в нее сенатор Константин Косачев, генерал Борис Громов, Елена Исенбаева, художественный руководитель театра «Этцетера», Александр Калягин и многие-многие, даже есть пианист Денис Мацуев и директор Эрмитажа Михаил Петровский, режиссер Карен Шахназаров. Всего, как ты уже сказал, в этой группе 75 человек, и вот они 17 января произвели первое заседание вот этой самой рабочей группы. Там выступил президент, обрисовал, в общем, в подробностях, что бы он хотел увидеть в работе этой самой рабочей группы. Ну, а сопредседателями ее стали главы комитетов по конституционному законодательству Государственной Думы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишес. Ну и также еще академик Российской Академии Наук Талия Хабриева. Вот.
Сейчас сделаем небольшую паузу, после чего начнем подробно с нашими спикерами, с экспертами, которые появятся через несколько минут на прямой связи с нашей студией, разбирать поправки в Конституцию возможные.
Отфотошопленные фоточки в Инстаграм уйдут в прошлое. К ужасу инстамоделей отретушированные фотографии смогут увидеть только подписчики, а другие пользователи будут предупреждены соцсетью, что в изображение внесены изменения.
Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная, ты не накрашенная, страшная и накрашенная.
В одной из исправительных колоний Чувашии прошел творческий конкурс «Снежные фантазии». Заключенные с чувством юмора отнеслись к созданию фигур и слепили статую свободы.
Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх.
Человечество остывает. К такому выводу пришли американские ученые. По их данным, за полтора века температура тела человека опустилась с 37 градусов до 36,6. Причина – слишком комфортные условия существования.
Ой, детка, между нами, под временами, попеет холодами, холодами. Ой, детка, между нами, под временами, попеет холодами, холодами.
Конфликт интересов.
Продолжаем прямой эфир. В студии, напоминаю, Кирилл Бакеев и Никита Воронков. И сейчас с нами на прямой связи политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвеичев. Олег Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
И также еще руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Константин Эдуардович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Господа, ну, во-первых, наверное, первое, что хочется понять, каким образом вам видится внесение этих самых изменений в Конституцию Российской Федерации, поскольку некоторые положения, которые были предложены президентом Российской Федерации, затрагивают так или иначе те статьи Российской Конституции, которые не могут быть пересмотрены Федеральным собранием, да, то есть это первая, вторая и девятая. И более того, даже в случае того, если все-таки их трогать, в соответствии со статьей 135, статьи 9, речь идет о конституционном собрании, да, что вот в случае, если все-таки федеральное собрание голосует за поправки, за внесение поправок в эти самые статьи, то созывается некое конституционное собрание, закона федерального нет, то есть его призрак где-то там блуждает по Государственной Думе еще с начала времен, и все никак не может быть принято. И даже в этом случае Конституционное собрание либо подтверждает неизменность Конституции, либо разрабатывает проект уже новый. Как все это может быть выглядеть? Может все это выглядеть?
Я думаю, об этом надо спросить Олега Матвеевича, потому что он готов поддержать любые инициативы. Я думаю, вы как раз задаете правильный вопрос. Дело в том, что я-то не против изменить Конституцию, но я бы хотел, чтобы, во-первых, нам объяснили, какие именно изменения предлагается внести детально. Я был участником конституционного совещания 1993 года, и там мы имели дело с текстами, то есть готовым текстом Конституции. Да, мы могли обсуждать, носить правки, но мы отталкивались от уже написанного текста. И вторая процедура, то есть на самом деле я всего лишь за то, чтобы серьезно обсуждать содержание, формулировки, и соблюдать процедуру с тем, чтобы все было юридически безупречно.
Угу. Тогда, Константин Эдуардович, вам слово.
Не-не, наоборот.
Простите, Олег Анатольевич, да.
Да, все те изменения, которые были предложены президентом, и он оговорился к этому особо, не будут затрагивать фундаментальных статей Конституции. Когда сейчас некоторые и политологи, и блогеры начали говорить, что ну а вот как же там с международным правом, А вот как же там с местным самоуправлением и тому подобное, что это все затрагивает фундаментальные основы. А раз фундаментальные, то нужен чуть ли не референдум, нужно конституционное совещание, все, что вы сказали. Эти бы последствия наступили, если бы действительно стали трогать именно вот эти фундаментальные статьи. В самом деле поправки будут вноситься только в те статьи, которые могут быть приняты законодательным собранием нашим, то есть нашим парламентом. Соответственно, для этого не нужен ни референдум, ни конституционное собрание, конституционное совещание. Ни референдума, ни конституционного совещания не будет. Их не будут собирать, их не будут делать. Хотя Путин высказался о том, что можно провести некое всенародное голосование. Всенародное голосование можно сделать отдельным законом, без тех процедур, которые предусматривает референдум. Она будет попроще, что называется, в качестве самого запуска этого механизма. Вот. Группа, та, которая сейчас указана в президента, создана по выработке поправок к Конституции, она уже начала работать, вчера было ее первое заседание. Они просто сделают небольшие вот эти самые тексты, обсудят их, естественно, вынесут на Госдуму и так далее, потому что ей, в конце концов, это все принимать. Там это партии обсудят, основные фракции, естественно, будет большая полемика. Все как положено. И дальше...
Олег Анатольевич, просто вот понимаете, вот нету единого понимания, вот возвращаясь к вашему утверждению про блогеров, журналистов и прочих, которые начали говорить о том, что все-таки затрагивают те поправки основные положения. Я вот, смотрите, у меня перед глазами статья 15, пункт 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Совершенно верно.
То есть вот статью... слова президента про примат национального права над международным не касаются этой статьи, или как?
Эту статью трогать не будут. Она останется в той формулировке, в которой она сейчас есть.
Так.
Ее, значит, будут внесены поправки в другие статьи, которые регулировать будут определенные конфликтные моменты, которые связаны с тоже конфликтом некоторых, так сказать, международных юрисдикций. То есть, когда всевозможные суды, условно говоря, располагающиеся в других юрисдикциях и всевозможных международных организаций выносят какие-то решения, при том, что мы их даже не ратифицировали, с ними не работали, вот там будет написано, что есть примат Конституции. Напомню, пример, простую вещь. Вот так тот самый пресловутый суд.
Олег, это так работает. То есть на самом деле без имплементации у нас
Так работает. Еще раз, не так работает. Давайте вот простой пример, чтобы на нем было ясно.
Давайте.
Суд по ЮКОСу. Связанные с гарантией прав инвесторов и так далее, которые там нам присудил какие-то атомные деньги, которые Российская Федерация должна выплатить. Так вот, мы не ратифицировали ту историю, не входили ни в какие международные договоры, которые этот суд обязал бы нас признавать. Мы хотим в Конституции сейчас включить некую поправку в другой совершенно статье о том, что действует наша Конституция, и вот такого рода казусы, для нас не работают, поэтому какие угодно там можете решения выносить, мы сразу на Конституцию ссылаемся и выполнять их не будем.
Так Европейский суд по правам человека признавать будем или нет? Решения будут обязательными или не будут? Простой вопрос.
Если мы входили по теме, по этой, в какие-то договора, будем признавать. И если не выйдем,
Так мы же ратифицировали.
Да, значит, пока будем, если в Госдуме не возникнет другое мнение выйти из этих договоров, денонсировать ратификацию, будем признавать до тех пор, пока признаем.
Хорошо.
Позвольте своему визави два вопроса задам, которые меня интересуют. Это вопрос о роли Госсовета, то есть если это будет властный орган, то у кого будут снимать властные полномочия? Или он оставит совещательным? Есть ли или нет ли возможности устранить Политбюро былых времен, или даже что-то другое. И второе, по поводу судебной власти. Нет ли в предложениях ущемления судебной власти? Судебная власть все-таки должна быть независима. И те предложения, которые сделаны, они фактически лишают этой независимости.
Ну, значит, по Госсовету он останется совещательным органом. Просто сейчас он вообще функционирует как непонятно что, потому что его не прописан в Конституции, его просто собирают без всяких каких-то последствий. Сейчас просто обяжут всех будущих правителей России Госсовет собирать и совещаться. Не более того, никаких властных полномочий не будет. Что касается судов, я вообще, например, сторонник, хоть вот Константин меня и пнул, что я там поддерживаю любую инициативу и так далее, я вообще сторонник того, чтобы у нас были суды присяжных, и чтобы вообще никогда никто не мог упрекнуть власть или кого-то в том, что он вмешивается. Люди должны судить сами себя. Судья всего лишь следит за процедурой, и все. А выносят, виновен, невиновен, выносят сами люди, и тогда все претензии пускай общество будет предъявлять себе, кого оно наказало, кого казнило, кого осудило там за экономические преступления, за иные другие. Вот я чего сторонник. Но в данном случае, чем сейчас у нас получается, что судьи, по сути дела, согласовываются с верхушкой большой судебной, то есть корпорация судебная, да, сама на себя, там внутри нее может и коррупция процветать и так далее, хоть она и независима, да, формально. Сейчас они будут больше отчитываться перед Советом Федерации. Мне кажется, это неплохо, потому что Совет Федерации — это все-таки достойные, уважаемые люди от регионов.
Да мы не спорим. Олег Анатольевич, все-таки хочется понять про Госсовет, потому что и Путин, во-первых, говорил, что это будет не консультативный орган, и потом Мутко, но я понимаю, что он хоть и исполняющий пока обязанности вице-премьера, но, наверное, к этому отношению мало иметь будет, он тоже говорил, что это будет часть исполнительной власти. И потом, даже если не будет, то а зачем закреплять в Конституции статус совещательного органа? Что мешает губернаторам и президенту, кем бы он ни являлся в будущем, просто формально собираться там, не знаю, на чаепитие какое-нибудь, ну и обсуждать вот эти вопросы?
А ничто не мешает. В том-то все и дело, что в какой-то момент может оказаться, что там при новом президенте в каком-то 35-м, 40-м году, не знаю, когда угодно, а этот президент скажет: а не хочу там собирать этот Госсовет, зачем он мне нужен, да? И перестанет собирать.
Ну и ладно.
Он будет обязан это делать. Вот и все. И должен будет совещаться с главами регионов.
Так а если он не захочет, может, ему и не нужен будет этот Госсовет-то?
Ну все, и вот ему не нужен будет, а ему придется совещаться все равно и слушать, что ему губернаторы говорят.
Так есть же Совет Федерации для этого, Верхняя Палата.
В Совете Федерации находятся представители от регионов, но не сами губернаторы.
Ага.
Что тут сказать? Вообще, есть вещи, в которых мы с Матвеевичем, конечно, сойдемся. Необходимость развития институтов, парламентаризма, расширение полномочий Госдумы и Федерации. Лично я за. Но я за проработку деталей. И как раз вот тема Госсовета и показывает, насколько эти детали не проработаны. Понимаете, можно приводить пример Казахстан, да, но там Назарбаев возглавляет правящую партию, он образует Нур Отан, да, там есть Совет Безопасности, он возглавляет, и он возглавляет правящую партию. Можно сравнить с политбюро, можно не сравнить. Во всяком случае, все понятно. Здесь, когда говорят про Госсовет, ничего до конца не понятно. Такая же история с местным самоуправлением. То есть, либо она устраивается, система публичной власти, вот, но как, опять-таки, устраивается, либо все-таки мы признаем европейскую хартию местного самоуправления. Потому что у нас местное самоуправление, собственно говоря, и так уже давно де-факто встроено. Я вообще во всей этой ситуации расставлю только одно. Понимаете, в чем дело? Быстрота и поспешность, с которой все это принимается, без особых пока объяснений, пояснений, и то, что, понимаете, главным аргументом будет следующее. Эта конституция, ну, так, во всяком случае, показывает опросы ФОМ для людей, аргументы. Эта конституция была формальной, она фактически не работала. Вот сейчас внесем изменения и заживем. Ну, внесем изменения, да, хорошо там расширить социальные гарантии, социальные права граждан. У нас и эта конституция исполнялась через пень колоду. Возьмите, например, свободу собраний. Далеко не самая плохая конституция в Российской Федерации, несмотря на то, что принималась она в непростое историческое время. Можно улучшать, но только так, чтобы детали были проработаны. В конце концов, есть целое правовое управление администрации президента, которое могло предложить готовое решение уже по Госсовету, тем, чтобы нам не приходилось сейчас фантазировать на тему, каким он будет. Так ведь?
Да, согласен с вами. Господа, вот тогда давайте тогда о деталях, то, что мы точно знаем. Мы точно знаем, что есть некая рабочая группа из 75 человек. Давайте вот с этого. У вас есть понимание, на каком основании она вообще собиралась, и какой статус-то у нее есть по-хорошему? То есть непонятно.
Статус определен указом президента. И собиралась она на основании, что просто авторитетных различных людей из разных категорий населения, из разных групп, стран, и так далее, привлечь к этому, чтобы...
То есть это президент для себя собирает, чтобы самому принять решение, чтобы у него было больше, ну, как бы, данных, я не знаю, что ли, мнений.
Да, он вообще мог это не собирать, честно говоря.
Все, то есть они никакими особыми правами не наделены?
Да, они просто совещательный орган. Как правильно сказал Константин, могло правовое управление администрации президента, главное правовое управление, просто взять, написать все поправки и вчера бы еще их, например, озвучить вместе с деталями. Но как раз спешку не стали делать, а дали возможность обсудить это все до апреля, потому что мало ли действительно людям предлогают какие-то интересные ходы, инновации, которые понравились.
У меня вопрос, кому дали? То есть, условно говоря, вот я был участником конституционного совещания 23 года, то есть у нас представительное было собрание. Были и бизнесмены, и юристы, и государственные деятели и так далее. Сейчас спортсмены, певцы, музыканты и так далее обсуждают Конституцию. Но вот я сторонник все-таки серьезного отношения к России как к державе и уважения к процедуре, и даже вот эта группа, ее состав должен быть таким, чтобы общество сказало, да, этим людям мы доверяем. Смотрите, что в соцсетях только хихи и ха-ха по поводу того, кого-то собрали.
Нет, я еще, насколько понимаю, там даже некоторые люди вообще с удивлением себя там обнаружили.
В соцсетях можно любой хайп сделать, что угодно. Я на соцсети вообще не ориентируюсь, никогда в принятии решения. А если брать 75 человек, я нахожу там не только музыкантов и спортсменов, а самых разных людей, всех представителей всех общества. Я, например, этой группе вполне доверяю. Поэтому просто разные мнения могут быть.
Хорошо, господа, еще есть один вопрос по поводу вот уже конкретно известных деталей. Запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для премьера, министров, глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов, судей.
Ну,
почему?
Просто,
то есть нет с популистской точки зрения мне все понятно, да?
Нет,
то есть...
нет, не с популистской точки зрения. Этот запрет вообще существует в стране с 2006 года. У нас нет ни одного депутата, члена Совета Федерации, министра, члена правительства и так далее, который бы имеет двойное гражданство или вид на жительство.
А это не поражение человека в правах? Почему человек не может иметь два гражданства или вид на жительство где-то?
Это не поражение человека в правах, это обычные законные нормы. Понимаете, с тем же успехом можно так широко трактовать выражение человека в правах, когда вам, например, говорят, что если вам ГИБДДшник машет палочкой, вы должны остановиться. Ну, вы как это вы решили остановиться? Это поражение мое в правах. Понимаете, каждый закон всегда говорит и трактует, когда какими правами кто может пользоваться.
Хорошо. Вот смотрите, пример. Допустим, мои родители родились и выросли в России, а я таким образом, не знаю, там чисто случайно родился где-то в Финляндии. По-хорошему, у меня есть два гражданства. Да? У меня есть российское гражданство и финское гражданство. При этом на должность президента я не смогу теперь претендовать президент России никогда. Просто по праву рождения.
Да, такие же поправки есть в Америке. Помните спор вокруг Обамы, мог бы он или нет, кто-то доказывал, что он не родился в Америке и так далее. Такие же поправки есть
в таком случае делать с крымчанами, которых были украинские паспорта не так давно?
То есть они тоже не имеют права.
Я знаю, сейчас крымские законодатели, и, по-моему, даже выступал глава сейчас Севастополя, уже выступили по поводу этого и сказали, что нужна отдельная поправка для крымчан, что она действует с 2014 года, к ним применима будет эта норма.
Да, для них будет изъятие. Но меня смущает другое. Меня смущает 25 лет непрерывного проживания, потому что в таком случае отсекают те, кто захотел бы получить образование где-то за рубежом. И почему 25 лет, а не 20, не 15, например. Но я ничего не имею против национализации вид, кстати, и вы даже готовы согласиться, если у вас два гражданства, хотите заниматься политикой, откажитесь от одного. Будьте российским гражданином.
Так я даже если откажусь, я же все равно не смогу.
Нет, а про президента это другая история. Я имею в виду, вот, собственно говоря, когда речь идет, допустим, об избрании Госдумы и так далее, вообще о российском политическом классе. То есть, понятно, что президент считает, что суверенитет – высшая ценность, Россия должна быть свободна от внешних влияний любых, российский политический класс должен быть национализирован. Это точка зрения, которую большинство поддержит, а поскольку мы сторонники демократии, я думаю, что давайте в данном случае станем на точку зрения большинства. Но по поводу интересов меньшинства вообще есть серьезные вопросы, связанные как с тем, что да, понятно.
У нас буквально 20 секунд осталось. Ага.
Да, понятно, что за все поправки большинство проголосует, потому что там будут социальные поправки, потому что будет одним пакетом. А вот для умных людей, все-таки хотелось бы, чтобы голосование было не пакетом, а по пунктам. Чтобы на самом деле мы высказывали отношение не вообще к принципу изменений, самим изменениям, а каждому отдельному пункту.
Да. Спасибо большое, господа, за комментарии. Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев и политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвеичев были с нами на связи. В студии работали Кирилл Бакеев и Никита Воронков. Спасибо.
Конфликт интересов.